Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование фонда «Общественное мнение», посвященное предпринимательству в России. Директор проекта «ФОМТЕРИ», доктор социологии Лариса Паутова, недавно побывала в Томске и в Ростове, где изучала ситуацию, применяя различные методики, как массовые опросы, так и интервью с бизнесменами. Лариса сегодня среди гостей нашей студии. В передаче также участвует Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок». И по телефону Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». Это издание подробно занималось, в частности, историей местного бизнеса. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, слышите нас?
Да, я с вами. Добрый день.
Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я, как всегда, свой небольшой опрос провела перед программой. Спросила у наших слушателей на форуме в интернете, что мешает развитию предпринимательства в России. Вот что пишет Игорь из Санкт-Петербурга. Отсутствие права, отсутствие рынка. Василий из Тулы. Беззащитности поборы. Маруша из Костромы. Чиновничий беспредел. Доктор местный, подписался слушатель. Какое предпринимательство? Вы посмотрите, чем озабочена власть. Сочинская олимпиада, чемпионат мира по футболу, гонки Формулы-1. То есть все, что мило национальному лидеру. Предпринимательство развивается там, где государство в этом заинтересовано. А если аренда ларька площадью 5 квадратных метров зашкаливает за 20 тысяч рублей в месяц, какое может быть предпринимательство? Или таможенные поборы в стоимость самого товара, или взятки проверяющим. Формазонов из-за кулис пишет, мешает укорененное советское мировоззрение, важными производными которого являются ненависть, зависть, жадность и глупость. Самовоспроизводящееся несвободное общество, благосклонное к вертикали власти, попирающее собственные права. Николай Кузнецов из Москвы. Кто может помешать народу суверенной страны, кроме него самого? Никто. А ему отвечает скептик. Кто может помешать? Элементарно. Власть. Николай Кузнецов из Москвы. Наша российская власть не с Марса прилетела и не из США к нам доставлена. Это одна из уважаемых частей нашего великого и мудрого народа. Провинция, слушатель подписался, мешает руководящая буржуйской партии ядро во главе с ее лидером, крупный капитал в их руках, подминающий и давящий мелкий бизнес. У них все права, значит, они правы. Кока из Москвы. Предпринимательству, да и всему вообще, мешает отсутствие правоохранительной системы и независимой судебной системы. Вот такие мнения. Я попрошу участников прокомментировать их. Лариса, вот ту картинку, что вы получили в своем исследовании, что мешает развитию бизнеса в России, насколько она совпадает вот с этим?
Совпадает абсолютно. Я каждый раз убеждаюсь в том, что мудрость народных экспертов совпадает с данными социологии. Я могу сказать, что и россиян в целом, и жители этих регионов, которые меня больше интересуют в последнее время, мы говорили про Томск и Ростов, мы спрашивали, а что же, по вашему мнению, мешает развитию бизнеса? Я думаю, что ответы можно поделить на две части. И аналогичные ответы сейчас прозвучали. Первое – это власть виновата, соответственно, на первом месте ставят коррупцию, на втором месте – высокие налоги, на третьем – высокая арендная плата. И вторая группа причин связана как раз с тем, что сам народ не может заниматься предпринимательством. И тогда наши россияне говорят, что не хватает знаний, не хватает предприимчивости, менталитет подвел и так далее. Но, конечно же, вот в этой связке россияне уверены, что основной противник развития бизнеса снизу – это, конечно же, власть, которая коррумпирована, которая не заинтересована в развитии частного предпринимательства мелкого и среднего, которая на словах действительно его поддерживает. Есть огромное количество программ в регионах и федеральных программ по развитию предпринимательства, по поддержке. Но когда доходит до дела, то, видимо, вступают в противодействие две системы – чиновничье и предпринимательское мировоззрение. Я думаю, это война двух миров, и она будет только обостряться.
Илья, ваш взгляд, что мешает больше всего развитию бизнеса в России?
Последнее время я вот с этих слов начинаю обычно свой рассказ. Это когда мои коллеги-предприниматели из общества купцов-промышленников проводили исследования, они готовят очень много альманахов к выпуску по истории предпринимательства, они обратили внимание, что отношение власти и предпринимательства находится на уровне 19 века, то есть до реформы 1861 года. Да?
Очень мило.
Характерные три, наверное, момента. Да? Это вот мощнейшая зависимость предпринимательской среды от воли госчиновника. И ведь до 1861 года купцы и промышленники на 100% зависели. Да? Значит, это взаимоотношения предпринимательства и общества. Значит, здесь абсолютно плевать предпринимателям на общество. И чем больше зависимость от власти, тем больше наплевать на общество предпринимателям. Да? Ну и налоговая политика – это либо движение вперед, либо назад. Мы движемся, к сожалению, назад, потому что, вы знаете, последнее заявление Кудрина о том, что, значит, будет рост, и он планирует рост, несмотря на, так сказать, да, традиционные слова. Мы знаем исследование пару лет назад PricewaterhouseCoopers, Мировой банк, значит, что у нас налоговое бремя 51,4%. Значит, те же исследования предпринимателей, так сказать, вот из общества купцов показали в свое время, еще достаточно давно, что 27%, если выше, то предприниматели уходят в тень. Значит, Кудрин заявляет, у нас 35%. Да? Кому верить? Мировому банку и PricewaterhouseCoopers или теперь по поддержке? Да? Вот последние данные Росфиннадзора по использованию средств, да, поддержки. И мы знаем, что, значит, колоссальные нарушения, на миллиард куда-то деньги ушли, по целому блоку вот нарушений. Значит, в Ивановской области 97,5% растворились, как бы вот неправильно были использованы, да, Красноярский край 75,5% и так далее, да. То есть вот, вот очень интересно. Пожалуйста, 2009 года не могу найти закрытый доклад генерального прокурора по контролирующим органам, значит, по проверке контролирующих органов предпринимательства. Там страшная картина, я думаю, просто геноцид, да, и поэтому никто не может этот доклад найти. Вот и так. Так понемногу, плюс инфраструктура поддержки бизнеса и все структуры поддержки, так сказать, не работают на благо, потому что не созданы условий, и поэтому они занимаются бизнесом, собственным бизнесом. Вот, и еще если добавить к этому действия силовиков и чиновников, которые, по сути, покрывают весь бизнес, остаются единицы независимого бизнеса, у нас трагедия в стране. И лично я, человек, который начал с первых кооперативов, то есть у нас предприятие, первый кооператив был, я просто не хочу заниматься бизнесом, я считаю, что это опасно.
Спасибо. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», и Лариса Паутова, социолог, фонд «Общественное мнение». По телефону участие в программе принимает Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. И в Саратов. Алексей, вам, скажите, есть к этому что добавить? Что мешает развитию бизнеса с вашей точки зрения?
Безусловно. Дело в том, что и Лариса, и Илья совершенно замечательно, в общем-то, как бы осветили проблему. И я полагал, я лишний раз убедился, что как бы по России картина, наверное, примерно одинаковая. Ну, за исключением каких-то совсем уж микроскопических нюансов. Вот. Единственное, в чем я, наверное, не могу согласиться, или могу согласиться, но добавить как бы какие-то собственные штрихи, это по поводу войны между властью и бизнесом. Я думаю, что как бы эта война, которая, в общем-то, где-то и каким-то образом переходит в какой-то союз, в какой-то даже, я бы сказал, брак, может быть, несколько на таких каких-то, может быть, садомазохистской извращенной основе, да, потому что, по большому счету, в провинции, во всяком случае, у нас имеет смысл только бизнес, который так или иначе завязан на власти, И либо на бюджете, да, что тоже означает на власти, либо на федеральных программах, которые финансируются там из федерального бюджета. Вот. Либо каким-то образом бизнес, что вторая сторона медали, каким-то образом бизнес, построенный, опять же, на взаимоотношениях с силовиками. Вот. Просто все остальное уже, по большому счету, бизнесом называться не может. Вот. Это уже немножко другое. Это уже, так сказать, низшая какая-то лига, детский спорт, вот, любительский абсолютно. Ну, хочется кому-то что-то доказать, там у тебя там ресторанчик, я не знаю, склад, магазинчик. Вот, хочется кому-то что-то доказать, хочешь как-то там на жизнь зарабатывать, пожалуйста, вопросов нет. Но высшую лигу тебя не допустят никогда. Если у тебя нет нужных для этого связей, если ты не работаешь с чиновниками, не работаешь с силовиками, не работаешь с бюджетными потоками. Это уже называется просто не бизнес. Это уже какая-то форма самовыражения, возможно, самореализации, форма там заработка не очень густого. Вот. А бизнес – это все, что так или иначе завязано на власть.
Спасибо, Алексей. И, Лариса, расскажите, пожалуйста, теперь уже конкретно о своем исследовании. Вот вы посетили два региона, Томскую область и Ростовскую, да, где, то есть, если их сравнивать, да, в чем разница, если коротко, где лучшие условия для бизнеса?
Ну, я сначала хотела бы все-таки ответить по поводу «война, не война, садомазохистский ли этот брак». Я думаю, что, конечно, война, я здесь использовала понятие, наверное, как война менталитетов, то есть война на уровне мышления, на уровне желаний, установок взаимных власти и бизнеса. И то, что она превращается в садомазохистский брак, и предприниматели страдают от этого, это не отменяет, что все-таки есть какая-то мировоззренческая война. По поводу двух регионов. Вот Томская область меня давно интриговала, и очень внимательно я смотрела на данные. В конечном итоге получилось так, что у нас возникло там исследование. И собственно, Томская область обратилась. Мне кажется, что это хороший кейс, где не столько война, сколько сейчас какая-то прицельная такая мирная политика идет. И очень интересный проект администрации Томской области и Росмолодежи, то есть федеральный региональный проект по втягиванию молодежи в бизнес. И там достаточно толковые чиновники и организаторы, они пытаются все-таки создать какие-то более-менее хорошие условия для молодежи. И мы провели опрос, и я была потрясена тем, что действительно вот в этом регионе высокая концентрация желающих заниматься бизнесом, несмотря на то, что власть ругают по всем тем же критериям, которые я сейчас только назвала, ругают, но люди хотят заниматься бизнесом, потому что, видимо, там какая-то совсем другая среда, сибирский климат, вузы, власть пытается поддерживать и позиционирует себя достаточно хорошо. И, видимо, там какой-то будет хороший кейс, хороший пример, когда вот это взаимодействие будет более-менее мирное власти, молодежи и бизнеса. А в Ростовской области меня привлекла скорее южная предприимчивость, и это достаточно интересная тема. Тоже достаточно много людей, которые хотели бы заниматься предпринимательством, но это такое мелкое предпринимательство, которое очень часто даже не выходит на уровень взаимодействия такого плотного с властью. Мне понравились южно-ростовские люди, которые из копейки умеют сделать две. Я приезжала в Ростов, делала презентацию, и блогеры ростовские, и предприниматели очень хорошо от нее отзывались. Очень интересно желание вырваться из сложной ситуации, в принципе, регион-то не очень богатый, и приспособиться, заняться собственным делом. И вот такая вот купеческая, немного крестьянская предприимчивость помогает людям все-таки как-то крутиться, и несмотря на то, что иногда не хватает там каких-то инфраструктурных условий, они пытаются сделать прорыв. В Томск, конечно, может быть, на мой взгляд, впереди, поскольку там инфраструктура лучше, но ростовчане не уступают. Очень хороший, интересный пример, и мне рекомендуют посмотреть и отслеживать эти два таких случая из жизни.
Илья, какова ситуация в Москве, по вашим наблюдениям? Вы много общаетесь с бизнесменами. Вообще хотят люди бизнесом-то заниматься?
Ну, вы знаете, вот очень хорошо, что у нас на связи саратовский представитель, да? Дело в том, что все, что было у них весной, погромы, реальные погромы палаточные, оно вот почему-то нам осенью пришло, да, под руководством руководством, значит, как это, как назвать-то, руководителя города, да, дело в том, что я его называю наместником, но он спущен нам сверху, да, это не избранный мэр, но мне бы очень хотелось бы понять, вот то, что происходит сегодня с палатками, на мой взгляд, просто отбрасывает предпринимательство на многие годы. Если власть считает, что может делать не по закону, да, вне зависимости от того, наместник ли это делает, или только поручает, а потом там громят среднее звено, как мы знаем, достаточно коррупционное среднее звено чиновничества. Вот. Это не важно, но вот эти вещи, они очень нехороши. Потом...
Как люди реагируют? Это как-то отразилось на желание заниматься или не заниматься бизнесом?
Вы знаете, вообще предприниматель такое существо в себе, да, и чем меньше он занимается бизнесом, тем более он закрыт, да, и только многие годы работы в бизнесе позволяют начинать что-то сравнивать, выходить за пределы вот этой своей раковины и становиться несколько общественным существом. Но ведь задача власти заключается как раз именно в том, чтобы подавить эту возможность раскрыться. Да? Нас постоянно нагружают налогами, проверками, меняется законодательство, особенно в сфере учета. Вот сейчас налоговый учет – это вообще страшно. Просто вот криком кричат люди, потому что добавляется все время какая-то нагрузка. Потом постоянные проверки и так далее и тому подобное. То, что вот сейчас с начала года увеличиваются соцсети налоги, да, до 34%, потом говорят уже о том, что с Нового года электроэнергия будет в свободном, так сказать, полете и так далее и тому подобное. Постоянно происходят какие-то вещи, что нас заставляют что-то такое переоформлять, оформлять, дооформлять, и предприниматель не может поднять голову, да. Плюс вот это безумное налоговое бремя, оно просто давит, заставляет искать выходы, и выхода-то нет. Да? Выхода нет. Поэтому, причем, когда у нас действительно блестяще рассказывается о том, как в России помогается предпринимательству. Да, я уже говорил вот про примеры Росфиннадзора, значит, но вот, так сказать, было опубликовано данные, что Обама добился выделения, так сказать, малому бизнесу Америки 30 миллиардов. Да? У нас вроде там 18 миллиардов рублей. Да? Но я уверен, что в Америке эти деньги дойдут до предпринимателей и будут реализованы, а у нас пойдут только на инфраструктуру.
И, Алексей, если говорить о Саратовской области, о Саратове, в чем тут особенности развития существования бизнеса? Есть ли какая-то особая специфика региона?
Там, прежде всего, по весенней ситуации с палатками, да, с ларьками. Тут все не настолько однозначно, и, во всяком случае, вот как раз население широко эти действия властей как раз поддерживает. Вот. По той простой причине, что никто за этим не видит особого посягательства на бизнес. Во всяком случае, как бы видят в этом меру по благоустройству, по упорядочению торговли. Вот. Потому что город, ну, в совершенно страшном был состоянии с этими уличными палатками. Плюс, естественно, нетолерантная мысль о том, что вся практически уличная торговля, она была, осуществлялась как бы выходцами с Кавказа, как правило, вот, из каких-то других республик, да. Вот, поэтому, естественно, население здесь вот скорее было на стороне власти. И скорее более грамотные, более серьезные эксперты тоже не видели здесь удар по предпринимательству, потому что, как правило, это без налогообложения, без разрешительных документов, поэтому все это черная касса исключительно. Понятно, что какие-то там платили взятки, какие-то на этом жили чиновники и силовики, но по большому счету, в общем, трудно назвать это какой-то войной с бизнесом. Я бы вот разделил здесь. А вот. А что касается саратовской специфики, вот, я еще раз говорю, тут... Как Вероника меня представила, как редактора издания, которые достаточно много в свое время занимались историей регионального бизнеса, мы ее практически, да, действительно исследовали и написали за 10 лет. Вот, и тут важное такое соображение. О том, что раньше, буквально еще в конце 90-х, в начале 2000-х, вот, обычный человек, обычный предприниматель совершенно спокойно мог достичь каких-то высот, степеней известных, ну, как правило, мы, естественно, говорим о сфере скорее не производство, и, естественно, тем более не, так сказать, каких-то сырьевых отраслях, мы говорим в основном о сфере торговли и сфере услуг. Вот. Но, тем не менее, во всяком случае, перспективы у него наблюдались, и до каких-то серьезных, так сказать, высот он мог дойти. Сейчас, естественно, нет. Сейчас я еще раз акцентирую на этом внимание. Есть как низшая лига, вот, так сказать, бизнес для себя, бизнес для семьи. Вот. И есть уже сложившийся вот этот круг, так сказать, предпринимателей, которые работают либо с властью, либо с силовиками. Вот. И среди них, соответственно, идет некая конкуренция. Вот. Но, тем не менее, так условно говоря, там какой-то новый силовой начальник приезжает в регион. Вот они начинают между собой выяснять, у кого из них какой есть на него выход.
Да, Алексей, спасибо. Вы продолжите по ходу программы. Первую часть нашей передачи завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и явлений, имеющих отношение к социологии. Мы часто говорим о том, например, что развитию бизнеса в России мешает бюрократия. О том, что такое бюрократия с точки зрения социолога, рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Бюрократия как социологический термин не имеет той яркой окраски, которую это слово имеет в нашем повседневном языке. Бюрократия в наших обыденных понятиях – это плохо. Бюрократию развели – это значит, поступают не так, как надо. Бюрократия, как ее трактовал, скажем, Макс Вебер, это, да, действительно, ну, чиновничество, это та общественная группа, которая занимается организацией различных процессов в государстве. И это ее профессия. По мнению Макса Вебера, бюрократия, которая хорошо исполняет свои обязанности, создает государство сильное и одаряющее своих граждан и различными услугами, и защитой, и благами, которые без бюрократии были бы недостижимы. В наших условиях стран, догоняющих модернизации, бюрократия – это класс, который пользуется особыми привилегиями в силу того, что они в государстве заняли контрольные позиции. От бюрократии нашей до бюрократии в веберовском смысле – длинная дорога, которую нам еще предстоит пройти.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации» к 65-летию профессора Стэнфордского университета Лазаря Флейшмана. Программу ведет Иван Толстой, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В ней участвуют социолог Лариса Паутова, Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», и Алексей Колобродов, главный редактор «Саратовского» журнала «Общественное мнение». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели незапланированную встречу один на один. Ранее Обама приветствовал решение России о возможности сотрудничества со странами НАТО в области противоракетной обороны. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоится несанкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов, на которых в последнее время были совершены нападения. В Ингушетии в станице Орджоникидзевская в перестрелке ранен милиционер. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, огонь по сотруднику милиции открыли двое неизвестных после того, как их машину остановили для проверки документов. На станции Мацеста недалеко от Сочи сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути. Военный суд в Израиле приговорил к 3 месяцам лишения свободы условно 2 военнослужащих, признанных ранее виновными в использовании 9-летнего палестинского мальчика в качестве живого щита. Палестинцы не вернутся к переговорам о мире на Ближнем Востоке, если Израиль не введет мораторий на строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. Как заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас, мораторий должен распространяться не только на западный берег Иордана, но и на восточный Иерусалим. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют странами с крупнейшими экономиками представляет опасность для мирового экономического развития. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам вчерашнего саммита США и ЕС, состоявшегося в Лиссабоне. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В октябре две такие посылки, оргтехника, начиненная взрывчаткой, были отправлены экстремистами из Йемена в США. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение», Лариса Паутова, директор проекта «ФУМТЭРИ» фонда «Общественное мнение», и Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Сейчас нас ожидает рубрика «Новые исследования». В ней мы знакомим слушателей с наиболее интересными опросами, которые проводят различные социологические центры.
Нужна ли сейчас России политическая оппозиция? Такой вопрос задал гражданам страны аналитический центр Юрия Левады. Большинство, 55% опрошенных, полагают, что нужна. 16% отрицают ее необходимость. Среди ответивших положительно на этот вопрос, 53% россиян уверены, что основное предназначение оппозиции в современной России – держать власть под контролем общества. Другие доводы – возможность альтернатив для общества при выборе программ, помощь в диалоге власти и общества. А что думают те, кто отрицает необходимость оппозиции? Тут главный довод, что нужно сплотиться и не распылять силы на распри. 31% респондентов. 27% полагают, что нынешние проблемы России можно решить только одной твердой рукой. И еще 18% ответили, что политика Путина выражает интересы самых широких слоев населения. Характерно, что наиболее популярны последние две подсказки оказались у так называемого путинского поколения, то есть у молодежи 18-24 лет.
Лариса, скажите, а ваш фонд «Общественное мнение» исследовал эту проблему? Нужна ли оппозиция? Каково к ней отношение? Зачем она нужна?
Вот так, в той форме, как спрашивали ВАДА-центр, мы не спрашивали. Но я думаю, что если бы мы также спросили, таким же образом сформулировали вопрос, получили бы, конечно же, такие же данные. Но я хотела бы прокомментировать все-таки. Мне кажется, если спрашивать людей, как вы считаете, нужна ли оппозиция, естественно, и данные показывают, что большая часть говорит, да, нужна. Вот примерно так же мы можем спросить, надо ли переводить бабушку через дорогу, либо надо ли помогать бедным и неимущим. Естественно, но кто признается в таком массовом порядке, что он против демократии, против свободы, против каких-то ценностей либеральных?
Но сам бабушку через дорогу вряд ли переведет.
Да, но тем не менее, я думаю, что косвенно свидетельствует о том, что россияне не заинтересованы в политической оппозиции и, по большому счету, вообще об этом не думают. Данный фонд «Общественное мнение», когда мы спросили, вы знаете или не знаете о марше несогласных, и о марше несогласных знает только 30% россиян. 30%. То есть, вот мне кажется, это индикатор очень важный, который говорит не просто о каких-то заявительных вещах, нужна, не нужна демократия, оппозиция, не оппозиция, а просто о реальном присутствии людей вот в этом поле.
Илья, ваше мнение, нужна оппозиция в России?
Вы знаете, скажу, что самая большая беда России, сегодня признают это все, это коррупция. И вот для того, чтобы победить коррупцию, нужны четыре действующие вещи, да? Это политическая конкуренция, это независимые СМИ, это независимый суд и общественный контроль, да? Так вот, как раз оппозиция является одним из, так сказать, важнейших элементов, так сказать, то есть это политическая конкуренция. В рамках, несколько лет назад, в рамках Всероссийского гражданского конгресса, я был координатором по предпринимательству, так сказать, появилась идея создать не политическую площадку около гражданского конгресса. И вот на этой политической площадке договаривались все. И коммунисты, и там, ну, в общем, представители различных сил. И договаривались они, самое главное, на чем? На Конституции, соблюдении Конституции. Вот это уже основа для движения и, так сказать, защиты интересов.
И, Алексей, ваш взгляд, зачем нужна оппозиция в России?
Ну, безусловно, нужна, и, соответственно, я тут согласен с Ларисой, ну, в общем, лошади едят овес, это абсолютно понятная, да, ситуация. А зачем? В общем-то, наверное, исключительно, опять же, для этого, чтобы обуздать каким-то образом вот, власть, вот, и, во всяком случае, заставить власть быть прозрачной, а, вот, заставить власть отчитываться перед населением, вот, и сломать, наконец, вот это вот, в частности, о чем мы говорим сегодня, да, вот эту вот странноватую и, в общем, достаточно уродливую конфигурацию, вот эту самую симфонию власти бизнеса, вот, при которой просто, так сказать, новых сил, новых идей, вот, свежих мыслей в предпринимательскую среду просто не поступает.
Спасибо. И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Говорим на тему развития предпринимательства в России, отношения россиян. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 19. И у нас уже есть звонок. Владимир Сергеевич из Владимира. Здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Вероника, вот тут кто-то из ваших участников говорил о стремлении губернских властей какого-то сибирского региона привлечь молодежь предпринимать. Это что? Напомните, пожалуйста, что за регион?
Томск.
Вот я так и подумал, да. Вот, общеизвестно, так сказать, для людей, изучающих нашу историю, о том, что во времена столыпинских так называемых реформ, ну, может быть, не так называемых, скорее всего, настоящих реформ, значит, власти предпринимали попытки по переселению, так сказать, значительной части российского общества в Сибирь. И несмотря на то, что сибирское население, как и все остальное, так сказать, Советского Союза населения, подверглось жестоким репрессиям в период коллективизации, вот, генофонд, в том смысле, сибирского населения тоже пострадал, тем не менее, я думаю, что вот, нынешние потомки, так сказать, вот тех переселенцев столыпинских, они как бы сохранили себе вот этот дух, дух свободы, предпринимательства, так сказать, вот такой социально-экономической активности.
Да, я думаю, что... Спасибо. Спасибо, мы вас поняли. Ларис, как вы думаете?
Ой, спасибо большое за комментарий. Тем более, что я сама сибирячка, я не из Томска, а из Омска, и согласна, в общем-то, с тем, что витает дух свободомыслия, желания свободы у сибиряков. В Томске еще особая ситуация, потому что если сравнивать Омск и Томск, там разные, в общем-то, данные. В Томске, видимо, еще, как я говорила, атмосфера особая, потому что это север Сибири, плюс там очень много вузов, каждый пятый студент, и власть, толковая власть, которая, в принципе, понимает, что тут хорошие есть условия, почему бы сейчас не организовать процесс так, чтобы те, кто хотел бы рискнуть и начать собственный бизнес, они бы действительно получили такие условия. Возможно, они это делают, потому что это особая зона, обозначенная как вот особый такой пример в развитии бизнеса в России. Может быть, они это делают по каким-то другим причинам. Не важно. Главное, что они стараются, и, видимо, какие-то результаты будут в ближайшем будущем.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Рискнули бы вы открыть свой бизнес в России? Такой вопрос задал жителям Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Были такие мысли? Если появится какая-нибудь достойная идея, то, скорее всего, рискну и попробую ее реализовать лично.
Ну, нет, мне кажется, это очень уж канительно, без отдыха, без выходных, всегда в напряжении, день и ночь. Он вот у меня сын занимается, мне его уж даже жалко. Я говорю, да лучше бы ты так работал вот где-то бы. Ну, жизнь такая, видимо, ее вставляет, но я бы нет, я не сторонник.
Я давно мечтаю открыть свое дело и надеюсь, что в этом году планирую строительство своего пруда и будет мини-производство по разведению карпа.
На сегодняшний день нет, но в дальнейшем пока не знаю, но тем не менее сейчас я занимаюсь общественной деятельностью, меня это вполне удовлетворяет, и поэтому предпринимательством я об этом просто сейчас на данный момент не задумывалась.
Да, я бы рискнул открыть свое дело, но, к сожалению, вот сейчас нет таких определенных наработок.
Я бы не хотела, потому что, как показывает, ну, по телевидению, и слышу от других людей, бесконечное безобразие, и не знаю, мне бы очень не хотелось.
Я думаю, что нет. Нет у меня коммерческой жилки, грубо говоря. Нужно больше уметь, сноровки.
Нет, сейчас открывать свой бизнес, я считаю, как-то по финансам, во-первых, не получается. Нужно, если кредиты брать, это опять выплачивать. Во-вторых, знаю, все на взятках как-то. Приходится всем платить, чтобы держаться на плаву. Поэтому пока не хотелось бы.
Да я бы даже не рискнул бы, я бы открыл бы, если были бы деньги, свое бы туристическое агентство.
Ну, как пытаюсь вот заняться. Ну, я считаю, лично моя безопасность не гарантирована.
Прозвучали голоса жителей Саранска. Ну что ж, продолжим обсуждение. Елена из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Вот я категорически не согласна с вашим гостем Ильей и согласна с гостем Алексеем относительно вот палаток. Вот сейчас сложилась в Москве парадоксальная ситуация, когда вот в больших супермаркетах можно купить продукты, не скажу в два раза, но значительно дешевле, чем в палатках. И я вам приведу один маленький пример. У нас по весне в Билли была объявлена акция «Израильская редиска». Замечательная. Я ее купила, она мне очень понравилась, всем нашим понравилась, я пошла на следующий день. А ее нет. Прохожу несколько метров, ну, может быть, там 10-20 метров. Палаточка стоит. И вот эта редиска израильская, она стоит в два раза дороже, но она точно такая же. И у нас жители, в том месте, где я живу, в Москве, у нас сложилось такое мнение, что вот эти все палаточники, они покупают в супермаркетах и потом продают нам те же самые продукты, но дороже.
Спасибо, Елена. Илья, ваш комментарий. Зачем нужны палатки, собственно говоря?
Ну, на самом деле, вот я живу в центре, у меня супермаркет недалеко от дома. Вот сейчас он закрылся на ремонт, да? Значит, а до этого я не мог там купить хлеба, потому что я должен был выстоять очередь, а я люблю свежий хлеб, да? И вот те палатки, которые есть рядом с супермаркетом, там кто-то печет такой узбекский хлеб, есть и вот палатки, которые продают хлеб, я имею возможность выбора. И никто меня не убедит в том, что я должен идти в этот супермаркет и почему-то покупать редиску. Хотя редиска та, о которой вы говорите, мне очень понравилась. Но если вот предлагаемые услуги на сегодняшний день, они востребованы, это очень здорово. Все равно это влияет в конечном итоге на цены. Все равно это влияет. Поэтому я считаю, что если в центре, у метро, их избыточное количество, о чем мы 3 года говорили в рамках, так сказать, структур поддержки предпринимательства, общественного экспертного совета при мэрии, нужно делать прозрачные дислокации. Нужно выяснять у населения в спальных районах, так сказать, просто, где должны размещаться эти палатки и павильоны. Они должны удовлетворять потребности населения. Конечно, их не должно быть в таком большом объеме. То, что в Саратове происходило, это специфическая особенность. Действительно, нужно наводить порядок. И нужно очень многие нестационарные объекты переводить в стационарные, так сказать, площади. Это принципиально важно. Если любой мэр хочет сделать и предпринимательство, и услуги населению удобные, и красивый город, давайте над этим работать. В Москве над этим никто не работал, потому что никаких интересов не было у департамента строительства, у департамента малого бизнеса и у департамента потребительского рынка. Они не могли договариваться и не хотели, а мэру это было не нужно. Если нынешнему мэру будет важно, чтобы предпринимательство было, вот сейчас в Питере приезжаешь, очень много вот этих магазинчиков, всяких мест, но как это делали? Это в 2005-2004 году ломали об колено, да? Вот если не ломать об колено, а выстраивать нормальные программы, мы будем жить в прекрасном городе, и не будет неких пережитков и искажений.
Валентин из Рязани, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что вот демократия все же нам нужна вот ровно. Представляете, вот ровно за тем же, зачем нам нужна власть. 50-50 или 1-1. Вот, а в отношении палатки, вот очень, мне очень понравилось вот это выступление женщины, которая сказала, что в супермаркетах значит, дешевле, чем... И смысл вывода получается такой. Нужно закрыть все палаточки. Вот я на 100% уверен, что если мы закроем все палаточки, в этих супермаркетах эта самая редиска будет стоить не в 2 раза, а в 3 раза дороже. Спасибо.
У кого есть ответ на этот вопрос? Алексей, как вы думаете?
Да, ну, я вообще думаю, что как бы палатки мы как-то много им времени уделяем. Действительно, вот тут вот мы даже с Ильей как-то сошлись, что... А, безусловно, все-таки как бы погром — это немножко не то выражение, и какой палатки имеют отношение к предпринимательству. Я не знаю, у нас они имели, я еще раз говорю, скорее отношение, так сказать, к национальному вопросу, к криминалу, вот, к отсутствию благоустройства, поэтому тут как бы все достаточно понятно. Да, и тут важно сообщить, что у нас действительно, вот в этом я как бы согласен с властями, да, им предоставляли стационарные торговые помещения. Ну, естественно, там вопрос аренды там и так далее, все это возникало. Вот, кто-то не хотел платить, кто-то хотел, но во всяком случае власть на диалог шла.
И я хотела бы спросить Ларису Паутову, а вообще много по России людей, которые хотели бы заниматься бизнесом? Сколько занимаются, сколько хотели бы?
Наши данные немного не пьются со статистикой, потому что, когда мы спрашиваем, чем вы занимаетесь, у нас 3-4% россиян сообщают, что они занимаются бизнесом, индивидуальной трудовой деятельностью, предпринимательством и так далее. То есть не все сообщают. И этот процент очень различается в разных регионах. На вопрос, вообще вы бы хотели... мечтаете открыть собственный бизнес? В среднем где-то 20%, среди молодежи больше, до 40 может дойти, хотели бы создать собственный бизнес. На вопрос, а вы вообще планируете в ближайшем времени открыть собственный бизнес, эта цифра уже падает до 10%. Реально, я думаю, откроют, ну, будет приростом 1-2%. И очень важный момент, мужчины хотят рисковать чаще, женщины не хотят рисковать, они боятся, это отдельная тема, женский бизнес. И очень важный момент, вот я хотела бы как раз как социолог дать картинку, что, видимо, предприниматели, предприимчивые люди, это особая каста, особая группа людей, и говорят, что вот ген предприимчивости существует, американцы пытаются его отслеживать, что действительно предприимчивость передается от родителей детям, и она просто так не возникает у человека. И по нашим данным, где-то 20% людей, они способны к бизнесу. То есть они предприимчивые, видимо, по воспитанию, по природе, может быть, по генетике. А есть люди, которые никогда, ни при каких условиях не станут. Они по духу бюджетники или чиновники, или они рабочие, люди синие воротнички. То есть это огромная, особая группа, которую надо беречь, воспитывать, лелеять, ну и, конечно, контролировать, я думаю.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Лариса Паутова, Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», и по телефону из Саратова Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», ее ведет Вероника Баде. У нас дозвонился нам слушатель Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Да, здравствуйте. Значит, ваша дама сейчас ответила, результаты опроса, как раз в этот момент набирал номер, не слышал начала. Но ваш гость Илья, по-моему, зовут из Москвы, да, вопрос не ответил, сколько вы в Москве хотят. Я скажу за себя, ни за что, никакого бизнеса. Среди моих знакомых никто не хочет, кроме одного самого близкого родственника. Вот. Вообще, я не считаю, что рынок может быть честным, поскольку он основан на капитализме. Капитализм не может быть честен по своей сути. И пусть ваши гости почитают форум Пятого канала, и они увидят общественное настроение, которое очень любит вообще не только «Свободу», но и «Эхо Москвы», потому что на том форуме показано, как люди думают и что они думают. И вообще, на самом деле, большинство людей – это социализм. И я категорически против бизнеса. Индивидуальная трудовая деятельность, пожалуйста. То есть личный фотограф, там, личный парикмахер, но без найма. Пожалуйста, лично занимайся. Это не бизнес, это нормальная трудовая деятельность.
Я хочу, чтобы Илья Хандриков высказал свои соображения по поводу того, может ли рынок быть честным.
Ну, я хотел бы сначала уточнить. Вот Лариса сказала, 20% имеют возможность быть предпринимателями, да, там как вот по их исследованиям. Я знаю, что очень много исследований проводилось на сегодняшний день. Есть данные, сколько способны быть предпринимателями. Это 5-7% населения. Это вообще мировые исследования, да, и на самом деле это очень мало. А вот, может быть, индивидуально, вот фотограф там и прочее, наверное, может быть и 20. Поэтому, когда мы говорим, идите в предпринимательство, нифига из этого не получится, извините за выражение, да. Теперь, что касается Москвы. Я думаю, что не только Москвы, потому что Всероссийское движение «За честный рынок» – это движение, которое объединяет и, так сказать, аккумулирует энергии из разных регионов. Мы очень плотно работаем с Питером, с Воронежем, с Липецком, другими городами, Тулой. И я могу сказать, что на сегодняшний день, вот я свою точку зрения высказал в самом начале, да, предпринимательством заниматься, я лично, вот это 34 года со школьной скамьи я занимался предпринимательством, я могу сказать, первые 12 лет до вот создания первого кооператива по профессиональной одежде было заниматься легче, чем последние 12 лет. Да? И вот как раз вот Алексей из Саратова говорил, что вот за 10 лет исследований поначалу было движение вперед, а потом вот все действительно мы знаем, и я занимался в свое время, это был проект, когда пришел Владимир Путин, значит, тогда очень плотно занимались по регионам исследованием и изменением ситуации с административными барьерами. Сан Саныч Аузан занимался очень плотно этим, я тоже занимался. Я могу сказать, что тогда, до 2003 года, удалось победить административный барьер на 30%. 2003 год стал ключевым. Это осень 2003 года, когда был, так сказать, арестован Михаил Ходорковский. Вот тогда, по сути, власть заявила мочить, да, и начали очень плотно мочить, громить, покрывать и так далее предпринимательство. То, что мы сегодня имеем, это страшная картина.
Ну вот наш слушатель считает, что рынок честным быть не может по определению. Ваше мнение?
Вы знаете, что, ну, я идеалист, да, идеалистов нельзя отменить, да, и поэтому, если на сегодняшний день мы видим бесчестности рынка, колоссальные примеры, да, того, что происходит, то почему бы не попробовать показать альтернативу, да, и показать примеры положительные. Но, как ни странно, на нашем сайте vdcr.ru мы приводим очень много примеров негативных, потому что власть, громя бизнес, его покрывая, она в то же время, значит, заявляет, что все позитивно, да. Мы как раз на нашем сайте показываем, обратите внимание, мы заявили проект «Общественный суд». И на сегодняшний день порядка 85% предпринимателей сказали, либо готовы принять участие в суде над той властью, которая сегодня, так сказать, с нами так поступает, либо, так сказать, просто вот они поддерживают вот эту идею, и только 3% не поддерживают.
И что мешает развитию бизнеса? Слушатели пишут. Егор из России. Мешает система. Наполовину свободный, слушатель подписался. Несвободный человек не может вести качественный бизнес. И без подписи сообщения. Мешают дорогой кредит, неопытность начинающих, боязнь риска, инертность большинства, низкие платежи. Способный спрос, отсутствие господдержки в виде льгот и преференций, недобросовестная конкуренция, отсутствие традиций, неустойчивость морально-этических принципов. А я хочу Алексея спросить. Вот в вашем регионе, в Саратове, в Саратовской области, многие хотят заниматься бизнесом, по вашим наблюдениям?
Я с огромным, кстати, интересом прослушал цифры, которые нам Лариса представила, потому что у меня таких данных, я сразу могу сказать, по Саратову нет, но у меня есть результаты какого-то общения, некий опыт общения, да, с предпринимателями, самоощущение. Я думаю, что действительно 5-7 абсолютно реальная цифра. Вот. И здесь, безусловно, как вот практически большой кусок программы мы говорили, да, а тенденция к снижению очень серьезная. Тенденция к снижению очень серьезная. Я, во всяком случае, достаточно много со студентами общаюсь, вот, и с молодежью. Ну, как есть такие социологические мифы, я думаю, как бы Лариса, в общем, со мной согласится, да, о том, что вот там 10 лет назад хотели быть, 20-30 лет назад хотели быть космонавтами, там, условно говоря, а 10 лет назад банкирами или там ракетирами, неважно. Вот, так вот, если как бы вот этими вещами оперировать, я думаю, если сейчас нормальный, беспристрастный, серьезный общероссийский опрос провести, среди молодежи это будет, в общем, наверное, желание стать предпринимателем, желание прийти в бизнес, любой. Вот, это будет измеряться, если не отрицательными величинами, то в пределах статистической погрешности. Вот. Во всяком случае, вот по моему самоощущению, так и есть. А цифра 5-7 еще будет казаться нам, в общем-то, очень серьезной.
Ларис, хочешь что-то сказать?
Я про Саратов хотела добавить, что по нашим данным в Саратове не только парней так много холостых, но и готовых заниматься предпринимательством очень много людей. То есть Саратов – благоприятная зона для развития предпринимательства. По поводу молодежи абсолютно согласна. И вот данный фонд «Общественное мнение» показывает, что, конечно же, сейчас скорее ориентация идет на чиновничью карьеру, нежели на предпринимательскую. И я все время пытаюсь говорить о том, что молодежь уходит из поля бизнеса, потому что она вступила в этот очень сложный танго со властью, мечтает о госкарьере, и если сейчас не будет позитивных примеров для молодых, яркие, талантливые, добившись успеха, не совсем уже гад предприниматель, хороший человек, то молодежь пойдет в бизнес. Пока бизнес проигрывает схватку, молодежь все-таки пытается пойти в государственные структуры, в силовые структуры, нежели заниматься предпринимательством. Мы это поколение можем потерять для бизнеса.
Илья, а почему, как вы думаете, вот такие условия создаются в России для бизнеса неблагоприятные? Собственно, кому бизнес невыгоден и почему?
Знаете, это тема колоссального исследования, я с удовольствием готов был бы говорить часами на эту тему, но вот удивительная вещь, когда я беседовал много лет назад с Паникиным Александром, и сегодня беседую с успешными предпринимателями, вот Лариса говорит, примеры успешных предпринимателей, да, там риск, там, так сказать, сметка, но там и традиционная привычка. Как власть поступает со мной, так я должен поступить с ней. Она меня грабит, и я должен тоже ее обворовывать. Вот это рабская психология. Это рабская психология украсть у хозяина, хозяин украдет у своего хозяина и так далее и тому подобное. Вы знаете, наверное, это заложено генетически, потому что мы все в большей или меньшей степени из крепостных, значит, и вот эта вот крепостная психология в нас сидит, да, и Россия, к сожалению, в отличие от Европы, очень поздно вступила в эту пору. Я, к сожалению, не, или к счастью, не отношусь к крепостным.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу», ее гость, член правления Института современного развития, профессор Евгений Гантмахер. Ведет передачу Данил Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Лариса Паутова, директор проекта ФОМ Терри Фонда общественного мнения, Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения за честный рынок, и Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». Вела программу Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Считаю это беспрецедентным политическим давлением на процесс.
Говорят, что ничего подобного в ЕС не было с 80-х.
Троих участников задержали в Москве на конспиративной квартире.
Оппоненты мэра неоднократно обвиняли его в коррупции.
Это невероятная, потрясающая новость. Все британцы хотят...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.